Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья! «Лютеранская волна» в эфире. С вами сегодня Юлия Виноградова. И хочу с удовольствием представить нашего сегодняшнего гостя. Это пастор, представитель архиепископа Евангелической Лютеранской Церкви в Республике Беларусь Владимир Татарников. Владимир, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Вот мы мало знаем о лютеранах Беларуси, как-то не случалось вот нам встретиться с вами в эфире. Поэтому вот мой первый вопрос о том, как исторически лютеранство в Беларуси появилось. Вот об этом, пожалуйста, расскажите.
Да, хотел бы сердечно поприветствовать еще раз всех радиослушателей Радио Теос и поприветствовать с прекрасной стороны, с Республики Беларусь, с прекрасного города Гродно. Если мы говорим исторически о лютеранской церкви, то лютеране присутствуют на этих землях уже, наверное, 16 или 17 века. Если мы говорим про город Гродно, это, наверное, одна из самых старейших лютеранских общин на этой территории, то она образовалась в 1793 году, когда были приглашены немцы для освоения королевских мануфактур. В основном лютеране здесь это были немцы. Конечно, если мы говорим, например, про город Витебск, то там были лютеране, немцы и латыши. Но сейчас мы больше поговорим про западную часть Беларуси, город королей, это вот город Гродно, когда вот были приглашены немцы для освоения королевских мануфактур. И место, где сейчас располагается храм, это была окраина города, сегодня это самый исторический его центр, на этом месте изначально была таверна, или как бар, как мы сейчас сказали, где мастера на первом этаже кушали, на втором этаже молились. И король в 1792 году передал это здание, вечное пользование, эту территорию для строительства лютеранской церкви. И вот храм строился, он перестраивался, и то, что мы видим сегодня, храм, который построен был в неоготическом стиле, это вид 1912 года.
1912
год, да.
Очень красивая церковь. Вот я когда делала анонсы в наших соцсетях, как раз я фотографию этой церкви прикрепила. Очень красивая церковь. Как история этой церкви, какова вот именно этого собора? Это собор Святого Иоанна?
Это церковь.
Это церковь?
Да, это церковь. Вот. Его история, как история, наверное, многих лютеранских церквей, опять же повторю, что немцы, которые сюда приезжали, они строили свой дом. Это была изначально своего рода как немецкая лютеранская кирха Святого Иоанна. И немцы, которые сюда приезжали, они строили, их было много, те, кто работали здесь. А затем они имели свои фабрики. Они были тоже не бедные. Вот. И они, конечно, вкладывали сюда очень многое. То есть храм построен в стиле неоготики. И чтобы пояснить тоже и радиослушателям, и многие, кто приходит, они всегда говорят, у вас нет вот этой вот помпезности в плане красоты в золоте. Да? Я всегда говорю, что этот стиль, в котором в основном построены многие лютеранские церкви, стиль берет красотой архитектурной. То есть все, что находится в храме, все, что сделано, оно имеет, с одной стороны, когда мы образно переворачиваем, оказываемся в лодке, капитаном которого является Иисус Христос. Это витражи в стиле, символ, который нет, розы Лютера. Это роза как символ жизни, да, сердце и крест. То есть все, что в храме сохранилось после советской власти, все теперь это можно посмотреть и понять, что немцы, которые здесь жили, они построили один храм в городе, и они украшали его именно вот идеями, какими-то символами, которые на тот момент были не дешевые. То есть это нужно было вкладывать деньги. И у нас есть некоторые исторические архивы, данные архивные, что даже семьи продавали какие-то свои земли, которые они здесь имели, чтобы именно проспонсировать строительство лютеранской церкви. Здесь он был и общинный, дом был и пасторским. Двухэтажный дом, который находится рядом с храмом. А на первом этаже там располагалась школа для бедных детей. На втором этаже жил пастор со своей семьей. И напротив храма располагалось кладбище. Как это всегда исторически было, да, что верующие могли хоронить своих... то есть родственники могли хоронить своих родственников, которые были лютеране, именно рядом с храмом. Но, к сожалению, в советское время, об этом я тоже, может быть, позже скажу, когда мы дойдем до времени советского, да, когда это место стало не кладбищем, а теперь это детский сад. Вот. Но это уже послевоенное время. Но, конечно же, община, которая была, если мы говорим про город Гродно, да и вообще, когда мы говорим про сегодняшнюю территорию независимой Беларуси, да, про нашу страну, потому что территориально, конечно же, сложно говорить про сегодняшнюю территорию, которую есть Беларусь, то есть получается так, что часть была восточная, часть была западная Беларусь, да, исторически эти территории менялись, Российская империя, Великое княжество Литовское, Речи Посполитой, но сейчас мы говорим именно про город Гродно, или даже про сегодняшнюю территорию Беларуси, независимо от того, какая часть кому принадлежала. То есть лютеранские храмы здесь были, они здесь находились, несли свой определенный вклад в каждый город, где они располагались. Здесь, например, на территории сегодняшней Беларуси. И если мы, например, говорим также про наш храм, если говорить про строительство храма, то храм перестраивался, он рос, это все зависело именно от, наверное, состоятельности общины. Община имела деньги, они могли платить, они могли расстраиваться, перестраиваться храм. И храм, который мы сейчас видим, это вид 1912 года. Опять же, повторюсь, это стиль неоготики. В храме располагался, храм был с часами. То есть в 1913 году немецкая фирма привезла сюда, установила часы. Здесь мы имеем колокол 1912 года. То есть есть две версии. Одна из версий – это подарок Русской Православной Церкви, потому что Православный Кафедральный Собор, он 1913 года располагается напротив нашего храма. И вот храм был открыт в городе Ярославле.
Угу. Вот. Очень интересно. Владимир, а что стало с кирхой в советские годы?
Да, если мы говорим про, и очень сильно повлияли на судьбу и судьбу лютеранской церкви. Особенно, конечно, удар был по лютеранам, это вот во время войны 41-44 годов, когда многие были депортированы, вот, а храмы, конечно же, были изъяты, как мы можем сказать, национализированы. И, конечно же, сразу после войны, в 44 году, в храм временно, по документам было написано, что временно, но, как мы знаем, что нет ничего постоянного, чем время. В храме был микроклимат, да, для того, чтобы въехал Гродненский областной архив. Как я уже повторюсь, он въезжал туда временно, но нет ничего постоянного, чем временное. Вот. И поэтому архив просуществовал до 1993 года. Остальные лютеранские храмы, в Витебске, в Минске, они были уничтожены. Во-первых, это было связано с немцами, а немцы в тот момент были фашисты, враги, но, с другой стороны, конечно, время атеизма и безбожия. Поэтому храмы были уничтожены. Не только наши, конечно, это были православные, католические храмы. Вот. Но в Гродно сохранился благодаря тому, что въехал архив. Имеющиеся мебель, люстры и орган были изъяты для залов заседания горсоветов, парткабинетов и филармонии. И только в 93-м году архив съезжает, благодаря тому, тоже, что вокруг храма строится дорога, и храм оказывается в низине. Все дождевые талые воды, все уходили под храм, стены питались влагой, и поэтому портились документы архива. И архивы нужно было срочно уезжать. Поэтому было принято решение передачи храма верующим. На тот момент, 93-й год, многие уже возвращаются, да, там, с Казахстана или там, с Киргизии, те, кто жил здесь, многие возвращаются, создается центр немецких культур и регистрируется лютеранская община в 1993 году. И позже также регистрируются общины по всей Беларуси. Но повторюсь, что это в храм в Полоцке, там сейчас краеведческий музей, и храм в городе Бресте. Если в Полоцке там краеведческий музей, и по закону мы не имеем права его вернуть, потому что это объект культуры, который не возвращается, то в Бресте мы ведем переговоры с руководством города, чтобы они вернули храм, потому что храм в собственности города. Там сейчас находится типография. Ну а наш храм был передан в удручающем состоянии, потому что никто за ним не смотрел. Рядом построили большую швейную фабрику. Пивая сваи, появились трещины на храме у нас. Вот. И храм дошел до 1945 года не в таком состоянии, как мы можем видеть его сейчас. Это то же самое есть и история со шпилем, которая популярна, эта история. Существуют разные версии, почему же убрали и не было шпиля. Да, что случилось со шпилем? Существует три версии, которые до сих пор никто не может не опровергнуть и подтвердить. Одна из версий в том, что во время войны там сидел снайпер, вот поэтому шпиль брали еще во время войны. Вторая версия, что наш шпиль был выше кафедрального православного собора, который напротив нас. И третья, конечно, версия – это то, что… Еще одна третья версия – это что храм был ориентиром, когда немцы уходили, они могли ориентироваться, что это центр города. И четвертая версия, конечно, что в советское время храм убрали, потому что было такое время, когда нужно было немножко убрать, что и показать, что это не является какой-то там религиозным местом. Вот. Но 5 лет назад мы занялись вопросами реставрации храма, и мы сегодня восстановили тот храм, который был в 1912 году. Мы восстановили тот самый шпиль, который когда-то был уничтожен.
Да, я вижу, просто смотрю как раз на картинку, она у меня здесь открыта на компьютере, очень красивая церковь. Я вот тоже читала, кто-то задавал вам вопрос, что почему в такие цвета покрашены? То есть это вы проводили какую-то исследовательскую работу, чтобы понять, как была покрашена церковь, как была покрашена?
Да, понимаете, самое, что интересно, я сам не гродненец. Я родился в городе Вилейка, это Минская область, прошел все время в Витебске. И, приехав в Гродно, я просто был удивлен жителям города, потому что Гродно – это музей под открытым небом, когда каждое здание имеет свою историю, богатую историю. Когда вы можете увидеть на одном маленьком пятачке представителей всех конфессий и религий, да, от большого кафедрального католического храма 16 века, там, православный 12 век, кирху нашу лютеранскую, большую хоральную синагогу, которые стоят буквально тут в шаговой доступности. И это вы не увидите в каких-то других областных центрах, даже в городе Минске. И поэтому жители города очень трепетно относятся к любым ремонтным работам, которые происходят на здании. Даже если вырубается окно в дверь в каком-то историческом здании, это всегда поднимается большой общественный такой резонанс и спрашивают, почему, и зачем, и для чего. И то же самое вопрос цвета. В советское время, когда въехал архив, они покрасили здание в желтый цвет. И вот с 1944 года по 2015 год здание было желтое. И для ремонтной работы, когда мы проводили реставрацию, конечно, это был большой процесс подготовки, ремонтной реставрационной работы. То есть мы делали проект, который включал в себя химико-физический анализ, что предусматривал посмотреть, какой действительно был цвет изначально. И этот цвет, который сейчас есть, это цвет 1912 года. Но тоже в городе было очень много обсуждений, вопросов, и люди всегда спрашивали, обсуждали, почему именно такой цвет, а не тот, который был желтым.
Ну, просто привыкли.
Да, как я уже говорю, что 44 года по 2015 год это все-таки поколение уже какое-то выросло, которое раньше не видело, какой цвет был. А те фотографии, которые сохранились, они черно-белые, там цвет не увиден, какой был. Поэтому...
Да, понятно. Скажите, Владимир, а внутри интерьер сохранился? И вообще, сколько человек, скажем, молящихся вмещал храм, церковь до революции, а какая там была община, какая община сейчас, и вот сам интерьер внутренний, он остался прежним, и, ну, расскажите, пожалуйста, об этом.
Что касается интерьера, конечно, как я говорю, во время архива, когда въехал архив сюда, в храм, то, наверное, как и во многих храмах, все было уничтожено. Практически все было, все, что возможно, все было уничтожено. Но мы имеем архивные документы, которые мы получили в Варшаве, о переписи имущества, которое было в храме, которое было сделано в 1930... Опись имущества в 1939 году, дело самообщины, которое мы имеем. И из того, что сейчас осталось, не так много, конечно, что внутри сохранилось? Сохранились эти витражи, боковые витражи в алтарной части. Они почему сохранились? Потому что это, на них изображена роза Лютера, символ лютеранской церкви. Но он изображен так, что это не видно на первый взгляд, что это имеет какой-то христианский символ. Поэтому его сохранили. Центральный витраж был уничтожен, на котором был изображен воскресший Иисус Христос. Во-вторых, или баптистерии, как сохранилось у нас часовой механизм 1913 года, который был установлен здесь немецкой фирмой. И эти часы просуществовали до 1941 года. И 1941 года по 2019 год они не работали. Лишь в 2019 году мастер из Могилева, часовой мастер, взял их реставрировать. Их сохранность была на 70%. И самое, что интересное, 30% недостающихся деталей мы дозаказали в той же самой фирме немецкой, которая в 1913 году эти часы здесь устанавливала. Фирма существует до сих пор, небольшая частная семейная фирма, у нее все сохранилось. И поэтому это тоже был такой резонанс среди жителей, что часы уезжают в Могилев. Все боялись, вернутся ли они обратно. Вот, они вернулись. Вот, вернулись в прошлом году. 2 года они были на реставрации, и сейчас они стоят как раз в храме. Жители, гости города могут прийти, посмотреть. И они в следующем году, мы надеемся, займут свое историческое место на башне. И я уверен, что жители и гости нашего прекрасного города смогут скоро снять свои часы по нашим часам.
Вот. Удивительная...
Что говорите?
Удивительная история.
Да, да. Это действительно история, которая... которую нужно писать, да, которую нужно рассказывать, что, потому что все удивляются, что фирма эта существует до сих пор, вот там в Германии, да, она есть. И еще из аутентичного, что сохранилось, это сохранился колокол, о котором я говорил, 1913 года, который был. Все остальное в храме было уничтожено, да, вот мебель, люстры, орган, все это было изъято, либо уничтожено, и ничего этого не сохранилось. Но как я всегда говорю, шаг за шагом, с Божьей помощью, надо восстанавливать наш храм, потому что самое, конечно, важное – это люди. Храмы, они есть, может быть, и не быть, но они могут быть пышные, но если там нет людей, то это просто камни, да, то просто какое-то помещение. Самое главное, что есть люди. У нас люди были, которые сохранили эту веру, которые сохранили богослужение, потому что в общине, да и в общинах Беларуси очень долгое время не было пастора. И благодаря нашим прихожанам, прихожанкам, нашим сестрам, нашим братьям, которые сохранили и богослужение, проводили сами, без присутствия пастора, на протяжении долгих лет, потому что я сам был свидетелем этого всего, как развивалась лютеранская церковь в Беларуси. И вот это было все очень, как я говорю, шаг за шагом, потихоньку, постепенно. И Вот я приехал, первый пастор, который белорус, и до сих пор являюсь как бы единственным пастором белорус пока. У нас, слава богу, сейчас есть уже и студенты, которые учатся и в заочно в нашей семинарии в Санкт-Петербурге, и есть студенты, которые учатся в Академии Варшавской на факультете евангелической, это лютеранской теологии. Вот, я надеюсь, что скоро у нас будут еще больше пасторов. Но когда я приехал в 2009 году сюда, конечно, для меня это было удручающим. Вид, который был храма, да, это трещины в стенах и состояние такое, и что внутри ничего не было, был просто пустой такой храм. Но самое важное, что были люди, которые, несмотря ни на что, приходили, молились и верили, уповали на Бога, верили, просили, чтобы все это было. И шаг за шагом, как я говорю, сегодня мы получили скамейки из Германии, орган из Германии, то есть храм сейчас получает вид именно такой храма. И вот буквально недавно последнее, что мы получили для того, чтобы еще раз еще больше украсить храм, это алтарь. Получили алтарь из Германии. Просто смотрю, что связь, наверное, не очень хорошая.
Ну да, бывает. Но все равно, в общем, сионизм прослеживается, о чем вы говорили, вот все это прослеживается. Вы вот сейчас сказали о людях, что лютеране были, что лютеране собирались даже в пустом храме. И благодаря вот людям и храм вот этот наполнился. Прежде чем мы поговорим об общинах, об их современности, что сейчас происходит в лютеранских общинах в Беларуси, я все-таки хотела бы вам задать вопрос, Владимир. Как вы стали пастором? Вот ваша семья лютеранская или нет? Как вы стали пастором? Это было у вас такое призвание, вы чувствовали? Да, Владимир, вы слышите меня?
Да, я уже слышу, что-то тут, видите, со связью. Но я думаю, что все будет нормально. Да.
Вы вопрос мой слышали?
Да, я слышала. Вы спросили...
Я спросила о вас. Да. Я спросила о вашем пути, о том, как вы стали лютеранином, и была ли ваша семья лютеранская, верующая. Вот об этом, пожалуйста, расскажите.
Да, что касается семьи, да, моих родителей, меня, то есть мы, как сейчас многие спрашивают, сейчас уже так не спрашивают, но раньше спрашивали, а вы имеете лютеранские корни, вы немец, и я говорю, что я представитель тех людей, которые в лютеранстве не по какой-то национальности, а потому что мне это ближе, понятно, то, что я считаю своим родным. И то же самое мои родители, мы все были крещены православной церкви. Вот. И мы сами с Витебска. Да, и, то есть Витебск прошлый. Мои родители вообще работали в органах внутренних дел, то есть милиции. У меня отец был начальник организованной борьбы с экономической преступностью. Мать у меня работала в ГАИ. Вот, и все думали, что я пойду по их стопам, что я стану тоже работником милиции. Но я пошел вот именно, чтобы стать пастором, потому что я почувствовал свое призвание. И если опять вернуться назад, то нас просто пригласили. Подрождалась лютеранская община в городе Витебске. И нас пригласили просто посмотреть, послушать, как существует лютеранская община, лютеранская церковь. Может быть, понравится, не понравится, или как, что. Вот. И я был тогда не взрослый, то есть я был ребенком. И поэтому я стал посещать воскресную школу, и тем самым я остался вот в лютеранской церкви, так же, как и мои родители. И в какой-то момент своей жизни я понял, что я хочу быть пастором. То есть я почувствовал, что это мое призвание – служить, быть пастором. Тем более, я всегда мечтал, чтобы в наших общинах был пастор. Потому что мы много, например, были и в Польше, и в Германии, вот, и мы всегда получали лютеранские вести. И когда открываешь, там смотришь, видишь, когда вот в общинах есть пастор, там фотография общины с пастором, вот там молодежь поехала с пастором своим. И мне всегда казалось, что так хочется, чтобы у нас был свой пастор. И я всегда жил этой мечтой, что когда-нибудь и у нас появится свой пастор, с которым можно будет проводить время вот в храме, вот прийти просто вот пообщаться или попить это, чай, кофе, да, особенно в зимние дни или там рождественское время. Но у нас так и не было пастора. Это, конечно, зависело также и от законодательства нашего, да, что очень сложно иностранному священнослужителю приехать в Беларусь. Необходимо очень много документов, чтобы это сделать. Поэтому я понимал, что я буду пастором, именно пастором для Беларуси. И вот я поехал учиться в Санкт-Петербург. Тогда семинария наша была в Новосаратовке. Это были идеальные условия для учебы. Как я говорю, это как птенцов вот окормляют, все было сделано для того, чтобы человек просто учился. Шикарные условия, да, прекрасная семинария. Вот. И окончивши ее, мне было 21 или 22 года, меня направляют в Беларусь, направляют служить пастором в Беларуси. Меня ординировал тогда в Москве архиепископ Эдмунд Рац, и я направился сюда, в Беларусь. Я приехал в Гродно, у меня была община в Витебске и в Гродно, около них 500, около 500 километров между ними, и я молодой, после этого вот такого периода хорошей жизни в семинарии, я приезжаю в храм Гродно и вижу то, что я увидел, это храм в удручающем состоянии, в трещинах. Это был март месяц, наверное, конец февраля, когда не было отопления, когда я говорю, что у меня, например, такого никогда не было, чтобы во время исполнения хорала, да, вот этого, который мы всегда поем, «Ты благословляешь», да, «Ты благословляешь». У меня никогда такого не было, чтобы у меня зуб на зуб не попадал во время исполнения этого хорала, потому что было очень холодно в храме, и я понял, что я задумался, а вообще хочу ли я вот именно такого для себя, потому что как бы, ну, обучение в семинарии, условия, которые были, вообще я думал, что, ну, я поеду в хорошие, нормальные условия для своей жизни. И хотелось бы, конечно, и хотелось на тот момент, я задумался вообще, а нужно ли оно мне? Но я сказал сам себе, что да, это то, что я хочу. И кто будет с людьми, потому что были прихожане. Их, может быть, не было так много, да, как сейчас у нас больше прихожан, чем это было вот, в 2009 году, но люди приходили, и пожилые, и средний возраст, и они приходили и надеялись тоже, что приедет когда-нибудь, к ним тоже приедет пастор. И я понял, что, конечно же, я должен остаться здесь, вот, с ними, мы должны молиться и вместе поднимать то, что мы имеем, наш храм, лютеранство здесь, в Беларуси. Поэтому вот я теперь, и оглядываясь теперь назад, иногда просматривая тоже фотографии в том, какой был храм, сейчас я уже не верю. Не верю в то, что это было, что храм был в таком состоянии. Вот, мне казалось, что я уже приехал в те условия, которые сейчас мы имеем. Да, и как-то эти 10-12 лет пролетели очень быстро, очень интересно. Вот, и сейчас я всегда понимаю, что когда всегда плохо, тяжело или какие-то есть, ну, преграды перед тобою, всегда нужно просить Бога о помощи и поддержке, и не нужно ему говорить, какой должен быть выход, вот, а нужно просто сказать ему, чтобы он помог пройти эти испытания. Он сам найдет выход. И самое, что интересно, я всегда об этом говорю в общине, всегда об этом говорю там, где я нахожусь, что когда даже я приехал в 2009 году, то есть не сразу на наши молитвы дал ответ Бог, что вот тебе помощь в реставрации храма. Нет, мы сначала получили скамейки, да, мы получили орган, и потом началась реставрация самого храма. Поэтому я говорю о том, что и всегда мой лозунг «шаг за шагом», с Божьей помощью. Это всегда работает.
Очень интересно, очень интересно. Так вот, как у вас, Ну, я понимаю, что уже, вы уже ответили, в принципе, на этот вопрос. Но все-таки, как происходила реставрация? Откуда нашлись силы? Откуда нашлись люди, которые реставрировали? Вы как-то читала интервью с вами, вы говорили, что вот если бы я знала, что так будет, надо было бы пройти семинарии курса бухгалтеров. Да? Вот об этом моменте расскажите, пожалуйста.
Да, я думаю, что сегодня каждый пастор, даже нашей церкви, да, лютеранской церкви, или союза лютеранских церквей, и даже священники, наверное, православной, католической церкви скажут тоже одно, что в семинариях, наверное, не хватает именно вот этих вот курсов бухгалтерии или менеджмента. Возможно, это такой наш менталитет, когда люди хотят общаться не с председателями совета общин, а они хотят общаться, именно те, кто готов оказывать спонсорскую помощь, да, или те, кто должен работать, они всегда хотят общаться с настоятелями, с пасторами или с епископами. И здесь всегда очень важна, конечно, и дипломатия, и понимание. Вот если строитель делает, нужно понимать, а что он делает, а правильно ли он делает, потому что все равно потом спросят ну, с пастором. Со священников. Но тогда мне было 22 или 23 года. Это был, конечно, такой у меня опыт. То есть мне нужно было общаться по приезду и с руководством города, и с областью, и с партнерами, и со спонсорами. И когда они приходили сюда, они всегда искали, где же пастор. Вот, они мне говорили, что ой, мы не к вам пришли, нам надо пастор. Когда я говорю, что вот я – это он и есть пастор, то для них это, конечно, был такой небольшой шок, потому что они считали, что вот, ну, пастор должен быть такой вот, ну, в возрасте. Да, то есть вот такое представление у них было. Но это, конечно, сложно. Это было, и где-то был вопрос дипломатии, общения. Но что я хочу сказать, да, в Беларуси, наверное, мы единственная на постсоветском пространстве страна, где, во-первых, лютеранская церковь является традиционной конфессией. Это прописано и в законе, где наша церковь является традиционной, да, если мы говорим про лютеранскую церковь. Мы, наверное, единственная, ну, наверное, я не знаю, как других, но если мы говорим в отличие от России, да, мы единственная страна, где в наших календарях у нас два Рождества, которые мы официально празднуем как государственный праздник. Это и 25 декабря, это нерабочий выходной день, это и 7 января. То есть в этом плане у нас в Белоруссии созданы хорошие условия для... Я считаю, что, наверное, это такой бренд у нас, это вот межконфессионального такого мира, да, и всегда руководство и городов, да, где бы там ни были, и, может быть, и области, всегда готовы прийти на помощь в плане, что оказать содействие в каких-то вопросах. И то же самое было и в отношении с нашим храмом. Это был долгий процесс, конечно, диалога, беседы с губернатором и со спонсорами, да, это предприятия города, которые нам оказали помощь. Но мы это прошли, то есть все откликнулись. Проект мы изготовили благодаря, конечно, фонду Густава Адольфа. Вот Густав Адольф оказал нам помощь в проекте, но уже ремонтные реставрационные работы были сделаны при поддержке предприятий города и частного бизнеса, которые есть. Вот, также в содействии с руководством города и области. Поэтому, опять же, шаг за шагом с Божьей помощью. Просто не нужно, наверное, бояться, как я всегда говорю, у нас в Беларуси есть, я думаю, что, наверное, в России есть такое понятие, как молодой специалист. Человек, который после университета отправляется идти на работу, и всегда у нас боятся молодые специалисты идти к руководству, что-то им показывать, что-то говорить, что-то вносить новое. Я всегда говорю, что не нужно бояться, потому что все люди, они открыты к диалогу. Просто вопрос, как этот диалог будет построен. Как, вот. А к диалогу открыты все. Так же и у нас случилось с реставрацией нашего храма.
Да, очень-очень интересно. Вся эта история, как это все реставрировано, в общем, очень интересно. Но, Владимир, а теперь хотелось бы узнать именно об общинах, которые существуют, о лютеранских общинах, на территории Республики Беларусь, которые существуют, и какие у них есть проблемы, есть ли там у них здания, как они собираются. Ну, вот такой все, такой круг вопросов.
Да, если говорить про Лютеранскую церковь Беларуси, да, несмотря на то, что мы прописаны, как я уже сказал, в законе как традиционная конфессия, да, наряду с православной, католической церковью и иудеями, и мусульманами, да, как тоже включены в этот список, Лютеранская церковь маленькая Беларуси. И исторически так сложилось, что Лютеранская церковь в свое время была, как и в России, она вырезана была, да, с опросами депортации. Затем, когда люди стали возвращаться сюда, да, они стали регистрировать общины, но Германия, как мы знаем, открывает двери для русских немцев, да, которые возвращаются, то есть уезжают туда. То же самое это было и у нас. Да, многие, кто был этнический немец, они многие уехали в Германию туда, да, погрузившись там в свои проблемы, в свои все дела. И общины стали наполняться людьми, которых, я уже сказал, что не имеющие отношения к национальности какой-то. И это сейчас было очень долгие годы. Мы, я бы не сказал, что с этим боролись, но мы всегда говорили, что наша церковь, лютеранская церковь здесь, это не церковь какой-то национальности. То есть мы не немцы. Потому что говорят, а, вы немецкая церковь. Mm-hmm. Я говорю, ну послушайте, лютеранская церковь присутствует и в Финляндии. Вы же не скажете финнам или латышам, что они немцы. Нет, лютеранская церковь, она вне национальности. Любой может быть лютеранин, любой может исповедовать. Потому что это как бы, ну, это не, то есть это не какой-то определенной национальности, относящейся к конфессии. И поэтому многие белорусы стали приходить в лютеранскую церковь, в города, там, где у нас есть общины. Вот. И общины сегодня у нас есть в таких городах, как Витебск. Это знаменитый город, родина Марка Шагала. Вот. Поэтому, или многие знают Витебск как место проведения славянского базара. Проблема, конечно, сегодня какая возникает? В Гродно у нас сохранился единственный действующий лютеранский храм, который находится в центре самого города. И люди, когда приходят в храм или приходят в место, где арендуют помещение, конечно, еще у нас осталось такое вот мнение, что в арендованных помещениях могут собираться секты. Что и как название, это уже многих не интересует. Говорят так, ну, это секта. А храм, ну, это же храм построенный, большой храм. И вот, поэтому в храме в Гродно у нас больше прихожан, но у нас есть общины в Витебске и в Минске. Сейчас мы пытаемся регистрировать общину в городе Бресте. Общины есть, люди приходят. Проблема, конечно, это в пасторах, но я думаю, что это скоро будет решаемая проблема. Конечно, исторически вот так сложилось после распада Советского Союза, когда возрождалась Лютеранская церковь. Своей структуры в Беларуси у нас не было. Это было связано с тем, что, конечно, не было у нас пасторов, священнослужителей наших, которые бы создавали структуры, был свой епископ. Поэтому мы благодарим наших братьев и сестер Лютеранской церкви России, которые взяли нас под свою опеку и духовно нас окормляют, да, и продолжают окормлять, в частности, я говорю об архиепископе Дитрихе Брауэре, да, который всегда оказывает всяческую поддержку и помощь вот, нам здесь. Потому что очень сложно, например, мне как пастору, очень сложно быть одному, да, как пастору, и знать, что ближайший пастор от тебя находится либо в Москве, либо, конечно же, в Белостоке. Это вот с Гродно не так далеко, 80 километров. Но здесь уже другой язык, другой немножко менталитет, вот, поэтому вот так сложновато. Но при этом я как один пастор, я посещаю общины и в Витебске, и в Минске. Не так часто, как хотелось бы, потому что расстояние. Но я очень рад, что появились активные люди, которые сейчас занимаются именно работой в общинах, проведение богослужения, наши лекторы, проповедники. Вот. И поэтому шаг за шагом с Божьей помощью. Есть проблемы, конечно, есть какие-то сложности, но я думаю, что это все решаемо.
Владимир, еще осталось у нас буквально 8 минут. Вы очень хорошо рассказывали о Гродно сегодня, о самом городе, о том, как люди относятся к архитектуре, вообще к самому городу, насколько они тонко понимают всю эту культурную среду города Гродно. А вот такой вопрос про орган и про концерты, которые дает Лютеранская церковь Святого Иоанна в Гродно. Кто приходит, пользуется популярностью? Ну вот о культурной как бы среде города Гродно и месте церкви в этой культурной среде.
Да, если быть вкратце, вы сказали 8 минут, потому что об этом можно говорить очень долго. Наш храм Гродно является не только местом религиозного, но и такой центром культуры, культурной жизни города. Возможно, как это и Кафедральный собор в Москве или другие наши храмы, да, которые проводят различные концерты, в особенности концерты органной музыки, так как орган в нашей церкви играет немаловажную роль, а самый главный органист, которого мы сегодня называем пятым евангелистом, Иоганн Себастьян Бах, музыка которого живет в наших церквях, и не только в наших церквях, это часто исполняемый композитор. Поэтому органные концерты у нас проходят очень часто и пользуются очень большой популярностью. При этом, конечно же, к нам приезжают органисты со всей Европы и из России, и мы радуем жителей и гостей города. Они приходят к нам на концерты, и полные залы, у нас полные аншлаги. Акустика в нашем храме одна из лучших, поэтому коллективы городские к нам, конечно, тоже приходят. И мы рады, что нас в этом плане поддерживают тоже и город, и область в проведении концертов. Вот. И, конечно же, ближайшие концерты, возможно, кто-то из радиослушателей будет в какое-то время в Беларуси, потому что очень много и россиян мы встречаем здесь у нас. Людям очень нравится приезжать в Беларусь, поэтому сердечно приглашаем. И приглашаем 31 октября у нас состоится большой концерт, посвященный Дню Реформации. И в ноябре мы будем приветствовать органистов из России. Поэтому концертная наша жизнь, она продолжается. Но в этом году она продолжается, конечно, с использованием всех мер предосторожности из-за коронавирусной инфекции. Поэтому социальная дистанция, наличие маски обязательно. Но, как я уже сказал, что наш храм сегодня популярен в Беларуси даже, благодаря и вот проведению различных мероприятий. Туристы, когда приезжают и планируют туристические группы свой визит в Гродно, они обязательно посещают наш храм. И в этом плане тоже одна из таких целей, которую мы даже не преследуем, а которая есть, это популяризация. И органной музыки, которая влияет не на наши уши, а на нашу душу. Ну и, с другой стороны, познакомить людей с традицией лютеранской церкви, вообще рассказать, кто такие лютеране.
Да, очень, очень интересный, насыщенный у нас сегодня получается разговор. А вот такой вопрос, Владимир. У вас есть свой органист в соборе, да? В церкви. Органист свой, хор.
Нет, хора пока нет. Только органист.
Поют прихожане, да? Поют
прихожане. Во время службы, да. Во время службы поют прихожане, но у нас по концертам есть концерты, куда выступать приезжают нам хоры. Наши гродненские.
Хоры приезжают выступать там, да? Да, очень интересно. А вот тогда у нас осталось еще все-таки 4 минуты, это много. Владимир, что бы вы хотели сказать, может быть, какое-то, не знаю, напутствие, какую-то молитву закончить, чем нашу передачу?
Ну, я хотел бы, во-первых, поздравить всех, кто празднует День Реформации в ближайшее время, да, в это воскресенье, 31 октября, с Днем Реформации, пожелать в том, чтобы Господь, независимо от тех проблем, как я уже сказал, которые, возможно, у каждого из нас есть, и мы не знаем, что нас ждет впереди, чтобы Он держал нас за свою руку, и мы постоянно слышали когда Он нам говорит «не бойся». Он нас ведет, мы должны уповать на Него, вне зависимости от того, конечно, мы все грешные, недостойные, среди нас нет святых, да, которые бы шли впереди и сказали: «Я святой, я пройду все, что тут есть по пути». Вот, Бог нас любит, Он нас принимает, и самое главное, что мы должны не бояться идти, потому что Он с нами. И, конечно же, всем хочу пожелать, радиослушателям, всем, кто нас смотрит, пожелать, опять же, Божьей помощи, Божьей поддержки, Божьего благословения и пригласить всех вас обязательно приехать к нам в Беларусь, в город Гродно, посетить нас. И я думаю, что вам очень понравится. Так что до скорой встречи уже на белорусской земле.
Владимир, большое вам спасибо за сегодняшний разговор. Было очень интересно. Большая история лютеран в Республике Беларусь, в Беларуси, в Гродно. Видим замечательную церковь. Еще раз, дорогие друзья, можете посмотреть, почитать о церкви Святого Иоанна Лютеранской и увидеть, какая она красивая. Владимир, я благодарю вас за этот замечательный разговор, за вдохновляющий разговор, за ваше благословение пастора. Спасибо вам большое за поздравления с Днем Реформации, который мы будем все праздновать. Вы в Гродно, мы в Москве, кто-то в Петербурге. По всему миру будем праздновать этот замечательный праздник. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что мы еще встретимся, и у нас будут поводы для нового разговора.
Вам спасибо.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.